Мы продолжаем серию очерков Глеба Успенского о деревне.
Ой, да ты колея, ножка,
огромный фактический материал для всех этих очерков дало Успенскому длительное пребывание в Новгородской губернии. Весной 1880 года он поселяется на мызе Лядно, около станции Чудово, тогда Николаевской железной дороги, принадлежавшей приятелю Успенского Каменскому. Осенью 1881 года семья Успенских снимает участок земли с домом в деревне Себринце, также около станции Чудово, а затем и приобретает его. Деревня Себринце стала основным местом пребывания Успенского до конца его творческой жизни. В общении с крестьянами этой и окружных деревень расширяются и углубляются знания писателя о современной ему деревне. Особенность положения крестьян в избранном Успенск для наблюдения районе состояла в том, что крестьянское хозяйство здесь носило отчетливо выраженный товарный характер, что развитие этого хозяйства было в значительной степени обусловлено потребностями близлежащих столичного и губернского рынка. Характерно, что Успенский не отвернулся от деревни, испорченной, по мнению народников, городской капиталистической цивилизации. Успенский берется за изучение того же крестьянина, которого 100 лет назад изучал Радищев на пути из Петербурга в Москву. Что выбор Успенского был вполне сознательным и преднамеренным, доказывают следующие слова в очерке «Подгородный мужик». Таких крестьян, как те, о которых идет речь, многие, изучающие народную жизнь, значительно недолюбливают. Таких крестьян, известно, совсем не считают даже крестьянами. Какие это крестьяне, помилуйте? Тут все перепорчено городом. Тут кадрили, пинжаки. Совершенно очевидно антинародная направленность этих строк. Отмечая обобщающий характер наблюдений, сделанных в Новгородской губернии, Успенский писал там то же самое. Да, наконец, не та ли же участь рано или поздно? Да, наконец, не та ли участь ждет и дальних российских уголков, и то, что уже получилось в здешних местах? Не Питер, так какой-нибудь Тихвин будет рассадником той же самой цивилизации, какую наделяет наши места столица. Питер для здешних мест ведь только рынок. Да и не Питер даже, а Синай. Синай же, хоть и маленькая, везде есть. А если нет, то будет везде, где дорога сделает новый рынок.
Большое село Кошки, куда мы добрались поздним вечером, было пустынно. Но нельзя сказать, чтобы оно уснуло окончательно. Где-то вдали слышался звонкий девичий смех и не менее звонкая песня, подхватываемая десятками чистых, как серебро, девичьих голосов. Песня оканчивалась всегда высокой нотой, которую певцы долго-долго тянули и замирать заставляли незаметно. Песня эта далеко гуляла за селом, вместе с назойливым мотивом дудок, нырявшим между 2-3 нот. Вместе с песнью и деревенской музыкой не спали до белого света гуси на открытом воздухе среди двора, словно дрожа от ночной свежести, гоготали до утра. Чуть-чуть позамолкли они на теплом солнышке, и потом уже, разваливаясь и солидно разговаривая, поплелись к пространной луже посреди села, где в это время уже стучал валек, и бабы полоскали белье.
Oh, no.
Старуха-баба выпустила из ворот двух бодрых и крепеньких свинок. Они радостно рванулись на улицу, зацепляя ногами о подворотню, и побежали, похрюкивая и суетясь своими мордами туда и сюда, очередно с целью отыскать заброшенную кем-нибудь картошку, огурец и прочее. Короче, сельский будничный день начинается. Чтобы нам самим узнать хоть слегка сельскую будничную жизнь, нам необходимо посетить некоторые пункты, около которых ютится эта жизнь. Мы начинаем странствовать по помещикам и в неделю добиваемся хоть ничтожного осуществления наших целей. Нельзя не заметить, что среди этой жизни все смотрит на вас как-то угрюмо, укоризненно, словно вы виноваты в том, что, например, Егор Петрович Репа в настоящую минуту не может гнать, сломя голову, свою тройку в город за 40 верст, чтобы там у квасника на базаре выпить на копейку квасу и потом гнать тройку назад, не забывая при этом щедро наделять пинками спину кучера. Господин Репа, принадлежа к числу так называемых широких натур, с великой горечью вспоминает о недалеком прошлом и ежеминутно запивает это прошлое из дедовской старинной кружки. Ему больше ничего не остается делать, как запивать. Горькое горе заставляет его с презрением смотреть на рюмки и обходиться посредством дедовских же стаканов. У него только и осталась одна дорожка к шкафу, где помещается заветная кружка, и в такие минуты в сердце Репы, кроме лютой злобы на весь мир, нет ничего. В это время ему не хотелось бы даже двинуть пальцем, не шевельнуть ни одним членом, а тем менее о чем-нибудь думать и развязывать старинные запутанные узлы. Конец чувствуется вблизи, стало быть. Не из чего натруждать свои мозги, тем более что эти упражнения мозгов издревле считались самыми неприятными упражнениями. По временам только вспоминалась бросившая Репу жена и сын, единственный наследник, увезенный матерью. «Но они уже 16 лет не дают о себе слуху», — думает Репа. «Стало быть, они околели где-нибудь или счастливы и знать меня не хотят». «Вы меня не узнаете?»
«Никак нет. Я и не знал вас никогда».
«Я ваша жена».
«Чьи же это дети? У меня был один, а здесь шесть».
«Это ваши дети. Повторяю, я ваша жена. Следовательно, ваши дети».
«Нет, не мои.
«Как хотите, только вы ихний папаша».
«Да на какой ляд мне эти щенки? Под лицами какими-то смотрят на все. Кстати, где вы, сударыня, их нахватали, а? И зачем привезли сюда? Неужели за тем, чтобы я их вышвырнул за окошко?»
«Нет, не затем. Они в настоящее время, в таком возрасте, когда им необходимо воспитание».
«Ну-с!»
«А для этого нужны деньги. И кроме вас, как отца, никто не даст им этих денег. Никто с такой теплотою не озаботится».
«У меня, сударыня, ни денег, ни теплоты нету. А поэтому позвольте вас припроводить всех к черту и
Вы не смеете орать здесь! Это мой дом! Я не уеду отсюда до тех пор, пока не получу от вас деньги! Вы думаете, что я в самом деле стану ухаживать за таким животным, как вы?
Делайте, что хотите, змеи!
Репа вдруг чувствует, что он как есть животное. В неизбежные минуты скуки он все-таки поверял себя и находил, что он действительно имеет задатки свинства и глупости. Теперь это подтверждает человек, разозленный, следовательно, говорящий сущую правду. В груди оскорбленного мужа идет борьба, страшная, неразводимая драка. Мгновенно припоминает он разные коварства, вероломства, измены, которыми истерзала его эта женщина, свою пламенную, но попранную любовь. Все это клокочет, шумит, лезет наружу в задыхающуюся грудь и выпученные глаза и заставляет таки руку запустить подсвечником, который попадает в стекло и из уст репы вырывается:
«Делайте, что хотите, змеи!»
Репа уходит и на другое утро узнает, что супруга уехала. А вместе с тем узнает и то, что ему не из чего напиться чаю, так как самовар увезен. Не из чего и нечем есть, так как и ложки, и тарелки, все это увезено. Через день приходят неизвестные люди и объявляют, что если он, Репа, хочет спать не на полу, а на кровати, и если не хочет, чтобы исчезли из залы столы, стулья, зеркала и прочее, одним словом, если не хочет уподобиться летучей мыши, гнездящейся в самых пустынных местах, то должен заплатить известную сумму за прокат. Репа соглашается, только просит подождать. По временам, спустя долго после катастрофы, когда Репа успеет прилежаться к новой, более скудной обстановке, у него снова является охота позабавиться. Но в эти минуты грусть, плотно заседая в бровях, не оставляет своего места и проясняется только слегка. С трубочкой в руках и самым спелым, как бы слегка припеченным носом, выходит он на крыльцо в сад и безмолвно созерцает серьезный шум елей, которые будто жалуются, что и они теперь ни при чем тут, что некому теперь под их широкими ветвями творить всякие игрища. На грядках кое-где работают мужики. Репа стоит и безмолвствует долго. Наконец, придумав штуку, поговорив с мужиками, Репа идет в комнаты. Час ищет перо, другой час бумагу, третий думает, выпивает и, наконец, придумывает, что лучше всего настрочить мужикам жалобу на судебного следователя и мирового посредника. Жалоба готова и вручена мужикам, которые, ничего не понимая, шлют бумагу куда нужно. А Репа остается опять среди скуки и в трезвые минуты вздрагивает при мысли, что эта жалоба наделает бед. Действительно, через несколько времени являются в обиталище Репы какие-то незнакомые люди, возвещают ему, что он под судом за смущение крестьян и ложный донос. «Ну что ж», — кротко говорит Репа, приученный ко всякого рода бедам, а через минуту прибавляет: «Ах вы, дьяволы, дьяволы! Везите вы меня уж лучше прямо в каторгу, а то я вам пропасть хлопот наделаю!» Вообще нужно сказать, что для мужеского полу из породы сильных натур теперь великий загон настал, и они находятся в нестерпимой и жгучей тоске. Кроме сильных натур, в деревне тоскуют только барышни, которым хочется или за офицера, или уехать в город поплясать. Иные хозяйки, особенно занятые и крайне поэтому довольные, именно в нынешнее время не скучают. У них нет свободной минутки. С раннего утра вы видите, что настоящая обитательница села уже на ногах. Поминутно снует она от амбара и погреба на огород, в коровник, в сад. Там посмотрит, хорошо ли полют, там пожурит. И вообще хозяйский глаз не пропустит ни одной точки, которая более или менее имеет влияние на хозяйскую гармонию, без того, чтобы не привести ее в надлежащий порядок. Ежели настоящая хозяйка ездит в город, то не за какими-нибудь белиндрясами, а в гражданскую или какую-нибудь другую палату, и на губернских дам смотрит с презрением. Что они делают-то? Едят да сидят. Что же это за жизнь? Да я куском-то подавлюсь, ежели знаю, что не я его выхолила, а с базару кухарка принесла. Если вы даже вовсе не хозяин, если вы точно так же, как и барыня губернская, выросли на чужом купленном хлебе, вам все-таки невыразимо приятно будет денек-другой прожить в домике сельской хозяйки, и притом прожить исключительно порядком и стройностью, которая господствует в ее жилище. Весь этот окружающий вас покой слагается многими терпеливыми годами, и хозяйка, гордясь им подробно и без малейших упущений, расскажет вам, как по писаному, историю всего окружающего вас благоденствия. Эти два кресла куплены 5 лет назад, когда убили и продали 2 черных свиней. Но что стоило откормить и взлелеять их? Вот эти портреты 2 генералов, выменены за 2 ушата отличнейшей малины. Но что стоило привести эту малину в отличнейшее состояние? И так далее. И зато все эти стулья так горды собою. Генералы до такой степени чинны и величественны в своих мундирах и воинственных посадках, что вам непременно нужно несколько посмириться и для вашего же собственного сельского счастья уважить окружающую вас стройность. Скучают, говорю, только барышни. Общества у сельской барышни мало. Приходит, правда, к ней иногда дьяконская дочь. Но какие же могут быть с ней разговоры?
Дяденька вчера купили лошадь.
Какую?
Меринос.
Хорошую?
Она лошадь очень даже хорошая. Но только стали у нее в роту смотреть, а у нее нету языка.
Как нету?
Да так-с, отвалился. Ну, прощайте.
Куда же вы?
Домой-с нужно.
Приходите же опять.
Приду-с.
И расстаются. А барышня принимается опять скучать. Книг у ней никаких нету. Правда, отыскала она какую-то толстую книгу, но это была такая серьезная книга, что барышня в ней ровно ничего не поняла. В голове ее почему-то уцелела фраза из этой книги: «Висок есть самая чувствительная часть человеческого тела». Иногда она стоит у окна, ничего не думает и вдруг вспоминает: «Висок есть самая чувствительная» и прочее. Что за гадкое состояние?
Ой, ну скажи ты мне на милость, ну чего ты все охаешь, охаешь и охаешь? Ну ты что, ну не сыта, что ли? Ой, платьев нет, не одета, что ли, не обута? Ой, понимаю. Жениха, что ли, очень хочется, да?
Вот еще.
Ну, пожалей ты меня, дочка. Ну,
маменька,
где ж я тебе? Ну, где я тебе жениха-то найду? Ну, где? Ой, да пожалей же ты меня. Ну что, я тебе его с улицы, что ли, приведу?
Маменька, ради бога.
Ну что мне? Ой. Ну хоть слово-то скажи ради Царицы Небесной. Это нормальное какое-нибудь слово, а? Ну что ты молчишь, молчишь, следишь, охаешь, скучаешь. Ой, ну и дура. Ну и дура, и все.
Мать уходит, а дочь вздыхает и хочет что-то шить. Но снова натыкается на толстую книгу и снова узнает, что висок – самое чувствительное место и так далее. На дворе меж тем полдень. Две свиньи, пустившиеся утром на поиски съедобного, теперь лежат в грязи у плетня, обвалившегося и нависшего над этой лужей, на дне которой какая-то никем не замеченная тварь на свободе занимается пусканием пузырей. Они лезут оттуда кверху, вздувают грязную зеленоватую массу и потом лопаются, заставив своим щелканьем шевельнуть свинью ухом. За забором, устроенным из двух длинных непиленных дерев, слегка приподнятых одно над другим и привязанных к воткнутым в землю шестам, толкаются между толстыми подсолнушниками маленькие деревенские девчонки и мальчонки. Уписывая кто огурец, кто большую, но сухую и завалящую корку, они толкуют что-то между собой своими цыплячьими голосами. А ветер по временам приподнимает с ихнего лба белые и чистые волосенки. Кроме этих ребят-караульщиков, некого и встретить на селе. Накрыв голову белым платком и вооружившись самым простым зонтиком, ходит вдова помещика по огороду, прилегающему к самым окнам дома. У окна сидит скучающая дочка. Маменька, когда же мы в город-то?
Ну вот еще. Че тебе в городе-то делать? Вот еще. В город она засобиралась. Сиди уж и охай себе у окна.
Эту фразу мать говорит таким грозным тоном, что дочь вдруг лишается всякой возможности продолжать разговор. И скучает она так и дни, и годы. А судьба нежданно-негаданно посылает ей великую утеху в особе господина Н, который в это время только еще впервые подъезжает к селу Кошкам.
В передаче очерки Глеба Успенского о деревне принимали участие актриса Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Ирина Пономаренко, актер этого же театра Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас.